Артемий Орлов, 22 года. В 2022 году стал официальным волонтером Донбасса. После начала специальной военной операции прервал учебу в институте ради прохождения срочной военной службы. При первой же представившейся возможности подписал контракт с Министерством обороны и отправился в зону проведения СВО. Служит бойцом штурмового отряда специального назначения, сейчас находится на реабилитации после второго ранения.
Добрый день, уважаемые подписчики нашего канала. Сегодня у нас второе интервью из нашего нового цикла, и к нам пришел Артемий Орлов. Расскажи, пожалуйста, немного о себе, сколько тебе лет, откуда ты родом?
Да, здравствуйте. Меня зовут Артемий Орлов. Мне 22 года, я из города Иваново. Я один из самых молодых штурмовиков специальной военной операции. Служу в полку, это штурмовой отряд специального назначения «Фиксики».
Фиксики, это да. Так мило. Хорошо, я поняла. Ты мобилизованный, контрактник, доброволец?
Я контрактник. Я пошел на срочную службу и со срочки подписал контракт.
По каким соображениям?
Я изначально хотел пойти на СВО, когда оно началось. Вот, оно началось в 22-м году. А на тот момент я еще учился в колледже. И у меня было написание диплома, все, то есть это был февраль. Я спокойно закончил колледж с красным дипломом. Летом я подавал заявку, решил сначала попробовать волонтером съездить, посмотреть хоть что это такое. Все лето я ожидал подтверждения заявки, и в сентябре я отправился, как раз когда поступил уже в институт. Я поступил в институт на первый курс, на бюджет, и как раз мне подтвердили заявку, я поехал волонтером на Донбасс.
Сентябрь 22-го, получается.
Это был, да, сентябрь 22-го года. Я поехал на Донбасс, Шахтерский район, вместе со студенческими отрядами. Нашей задачей основной было восстановление памятников, которые были разрушены, да, с 2014 года. И, ну, то есть помощь местным жителям, гуманитарная помощь, то есть все, да, мы восстанавливали памятники. Я съездил. И как-то вот я приехал домой, и внутри я как-то успокоился на 2 недели. Но меня хватило на 2 недели. Я внутри как-то успокоился, все, гражданский долг отдал. То есть все, немножко подуспокоился. Конечно, я многое видел, были тоже и взрывы, и техника военная летала, и военных мы видели, да. Но мы были в таком более-менее спокойном районе. То есть мы жили на базе там школы, вот, местной. Ну и... Я понял, что нет, я не могу, ну, то есть я в одно место ужаленный по жизни. То есть если взять эпоху коронавируса, я не сидел дома. То есть опять, где я был? Я носил пенсионерам продукты. Работал вместе с волонтерским движением «Мы вместе», да. Я обучал, ходил, у нас был проект в Ивановской области от Союза пенсионеров России. Мы обучали компьютерной грамотности людей пожилых,
вот, на дому. Университет третьего возраста,
да, называется. Университет третьего возраста, вот. То есть это была эпоха коронавируса. Началось СВО, и я понял, что, ну, я не могу. Я сидел на парах в институте, я очень мало там побывал. Я сидел на парах, листал ленту в Телеграме и видел вот этот весь ужас. Тогда как раз уже начали на мост на Крымский, да, нападать, уже начались там прилеты в Белгород. Ну, я не смог. Я пошел в наш областной военкомат Ивановский, говорю, возьмите меня добровольцем. Тогда уже набирали тут добровольцев, уже мобилизация уже началась тогда в сентябре как раз. Мы, кстати, попали, мы были на Донбассе в момент референдума. Мы не знали, что он будет, то есть мы абсолютно случайно попали в момент референдума. Мы видели это все своими глазами, да, как вот люди бежали на участки голосовать, да, за то, чтобы войти в состав России. Я все это видел своими глазами. Ну, я прихожу в военкомат. Мне говорят вот дословно, иди отсюда, мальчик. Меня не восприняли всерьез. Мне было на тот момент 20 лет, и у меня не было военного билета. Да? То есть я только-только закончил колледж, поступил в институт. Я говорю, хорошо, но я в этом плане упертый. То есть если я себе цель поставил, я поставил себе цель. Я стану участником СВО. Как хотите. Ну, то есть я хочу внести свой вклад и внести свой, ну, то есть оставить след. Действительно, в этой истории, которую мы вот уже третий год творим. Я говорю, хорошо, ладно. А накануне был летний призыв, по летнему я не прошел. Просто по здоровью. Ну, я вообще, то есть никогда...
Осенний и весенний призыв.
Осенний-весенний, ну, летом тогда, в июне, что ли, в конце, когда колледж диплом защитил, я ходил в военкомат. Но еще тогда, ну, без каких-либо мыслей, просто меня не взяли, и все, я по здоровью никогда не проходил армию. Вот, ну, если я цель поставил, все, значит, мне надо добиться ее. Я полтора месяца, я бегал по поликлиникам, собирал справки, доказывал, что я здоров, все. До сих пор помню эту сцену, декабрь, 15 декабря, я забегаю на второй этаж, меня встречает главврач, который, ну, не хотел просто, говорит, ну, я не пущу тебя, ну, куда ты пойдешь? То есть со мной в коридоре сидели мальчики с мамами, да, и, извините, с мамами ходили, решали вопрос, чтобы не идти. И сижу я, который говорит, ну, возьмите меня. Ну, мне говорили, что нет, ты не пойдешь, у тебя здоровье. И я помню, вот я бегу по второму этажу с финальной этой справкой, с большим заключением, что я здоров. Рядом со мной бежит главврач вот этого военкомата.
Извините, прибыл здоров или годен?
Годен. Ну, то есть по здоровью, то есть прошел все, мне там все поставили. У меня везде А1. И только по неврологии, единственное, что я не смог исправить и доказать, по неврологии у меня там Б3. То есть, и в итоге из-за неврологии мне поставили там, ну, у меня там тоже букет.
Ну, понятно.
Вот. Я бегу по второму этажу, рядом со мной бежит главврач, и все. И мы просто в моменте мы бежим, мне ставят эту гербовую печать, самую главную, вот так вот прям в воздухе, да, на руках мне ставят, я залетаю на комиссию. Ну, и в итоге мне бабушка это очень помогла, но в возрасте-то главврач была. Вот, говорит, вот, возьмите его. Говорит, хочет в армию, говорит. Вот я залетаю, все, захожу, а там столько людей, народу. Вот, я говорю, здравия, типа, все, поприветствовал, хочу в армию. И всех их, ну, их всех удивило это. Вот, не знаю почему. Их это всех удивило, а у меня как раз я повар, техник-технолог, 5-го разряда повар, закончил. И мне крупными буквами написали на личном деле «повар». Вот, чего я, ну, и чему я не был очень рад. Ну, я хотел действительно, потому что я всегда всем говорил, я поваром мог и на гражданке остаться. Вот, я действительно хотел как-то с оружием в руках, да, действительно заниматься делом. Ну все, меня берут, говорят, будешь с поварешкой. Говорю, да. И у меня все с самого начала все пошло не по плану. Я попадаю в Тверь, в ракетные войска. Это войска, которые не принимают участие в СВО. Там в основном готовят водителей КАМАЗов. Ну, это максимум на один день заехать, привезти просто боеприпасы и отвезти. И начинается у меня веселая срочная служба. Вот, не знаю, как тут по жизни, я всегда вот, всегда выделялся везде. И моя фамилия, как говорил мой любимый капитан, моя фамилия, говорит, Орлов, говорит, твоя фамилия уже на языке, уже мозолью. Вот, я постоянно, говорит, а где этот? На разводе выходим, говорит, а где этот? Орлов, косячник, говорит. Пусть только попадется мне на глаза, да? То есть срочка у меня вышла веселая. И так получилось почему-то, мне пришлось добиваться контракта, добиваться прям. Я ходил к командиру, командир с первых же дней знал, что вот пришел срочник, он сразу на контракт. Ну, а там все равно ищут этих людей, все равно призывают, все. Вот, и вот у нас Орлов на контракт готовится. Ну, и мне обещали через 3 месяца оформить меня, оформили меня через 8 месяцев. Я контрактником стал через 8 месяцев. И то у меня не все сразу пошло по маслу, то есть все.
Через 8 месяцев после окончания срочной службы, я правильно понимаю?
Нет, нет, этого все была срочная служба, я служил, и параллельно меня оформляли.
То есть ты подписал контракт во время срочной службы?
Да, во время срочной. Мне оставалось там, если июнь, да, ну чуть-чуть до дома там оставалось до декабря. В декабре меня забрали. И я сразу изъявил желание, говорю, я поеду на СВО, то есть меня готовьте на СВО. Вот, а так получилось, что часть у нас максимум, ну, чем мы занимались, мы стояли в лесах, да, не будем говорить где, и я был рота охраны, то есть я стоял на постах, все, у меня был, даже вот случай в лагерях, да, вот этих, мы когда стояли, охраняли, у меня был самый показательный пост, у меня было небо, у меня стояла установка зенитная, все, пулемет, все дела, и я заступал вместе с товарищем, у меня был самый показательный пост, и так как чуть ли не каждый день приезжали проверки, это полковники, генералы, приезжали к нам очень серьезный генерал, ну, с проверками, понятно, все проверить, как, чего несем в службу, вот, и всех везли ко мне, а у меня, ну, полковник говорит, давай, говорит, ты это, ну, такой активный парень, ты давай, говорит, все, сейчас мы к тебе привезем, все расскажешь, все покажешь. Если всем это. И даже был случай, когда ко мне приехал генерал из Питера, очень там большие звезды, и мы что-то с ним так хорошо, это я ему понравился, мы с ним так хорошо пообщались, и я в конце говорю, товарищ генерал, разрешите обратиться, такой-то, такой-то, есть такая проблема. А это уже полгода, по-моему, срочки прошло. Говорю, я очень хочу на СВО, говорю, помогите мне, пожалуйста, я хочу стать участником СВО, я хочу отправиться вот за ленту, помогите мне. Вот. Ну, единственное, что он сделал, он записал мне просто свою тетрадку, вот, говорит, хорошо, поможем. Говорит, я позвоню вашему командующему округа, мы тебя отправим. Ну, и чтобы я успокоился, мне просто меня на неделю поставили в караул в сопровождении колонны с боеприпасами за ленту. Вот. Единственное, командир говорит: «Ладно, Орлов, ты, говорит, надоел, едь». Вот все, едешь за ленту. В итоге это было на границе. Там. На границу мы приехали, все там разгрузили и уехали. Вот. Но для меня это уже какое-то счастье было, хоть что-то я полезное сделал. И была такая ситуация. Уже я устал от того, что меня не отправляют, у меня ничего не получается, все, я уже в отчаянии. Да? Я со своим командиром говорю: «Отправьте». Он говорит: не поедешь». Говорит: «Все, меня берегли». Понятное дело, меня берегли. Я говорю: «Куда, молодой, мне на тот 21 год, куда ты лезешь?» «Куда?» Я говорю: «А как иначе?» «Но как иначе? Кто? Кто, если не мы?» И так получилось, что мы немного поздорили с моим командиром. Говорю: «Ты не поедешь». Я говорю: «Я поеду. Говорю, с вами или без вас?» Все. Я показал свой характер. Да? Иногда этого не нужно делать. Я показал свой характер. Вот. Сказал: «Я поеду. С вами или без вас?» Все. Я твердо решил. Я решил, что я поеду. И что я предпринимаю? Я просто ночью сбегаю с лагеря, с этого. Это была ночь, прям выходил там через дебри, все, прям выходил, говорю, все. Оделся в гражданку. Вот, и неправильно, что я сделал, на свой паспорт купил билет на поезд. Я хотел, у меня был в планах доехать до Ростова, вот. И у меня остались связи, то есть с ребятами, кто там вот в Ростове, кто переправляет, не переправляет, то есть обеспечивает переход через границу волонтеров. Думал, сейчас получится как-то чего-то там, вот с такими глазами, да, с розовыми очками, как-то там получится у меня, да, может, пересечь границу, примкнуть к каким-то добровольческим отрядам, то есть, вот такое вот рвение и желание было. Я говорю: то есть, вот настолько все было. Естественно, меня снимает военная полиция в Ростове с поезда, все, это не было каким-то... Да, это не было каким-то, знаете, криминалом, абсолютно спокойно ко мне подходит сержант, говорит, поздоровался со мной, все, что случилось? То, что я ему начал объяснять, говорю, то, что я поехал за ленту собственными силами, решил поехать за ленту, служить родине. Говорю, он рассмеялся. Говорит: мы иногда ловим те, кто там...
Убегает. Угу, дезертиры настоящие.
Говорит: а я в первый раз встречаю человека, который едет туда. Он мне сказал просто: я бы на месте твоего командира дал бы тебе машину и карту, куда ехать. Все, меня возвращают в лагерь, естественно, тут меня начинают ругать, потому что я поднял на уши два военных округа, потому что я служил...
самовольное оставление военной части.
Да, я служу в Западном военном округе, а уехал-то я в Ростов, в Южный военный округ. Естественно, два военных округа, поставил всех на уши в Питере. Уже все в курсе, приезжает генерал, другой наш, который наш куратор. Говорит: «Орлов, я тебя не на СВО, говорю, отправлю, я тебя в психушку сдам». Говорит: «Потому что у тебя фляга свистит». Вот. Это может вырежем потом. Не знаю, можно это, не можно говорить. Вот. Ко мне подходит просто мой командир, он так вот смотрит на меня. «Ладно, Орлов, ты, говорит, добился своего, ты мне надоел, едь». И он мне дает листок с бумажкой, пиши рапорт, все. И благо и он, и наш майор в округе мне очень помогли. И дело в том, что поменять род войск и поменять часть, будучи на контракте, это очень сложно. Это очень тяжело, очень срочно, у тебя очень сложно, у тебя должны быть очень хорошие знакомые, связи, да, вот, просто так ты этого не сделаешь. И мне помогли, в итоге мне помогли, я написал рапорт на Белгородскую область, часть, все, и меня через 3 дня после моего побега меня отвозят в эту часть, в дивизию, в гвардейскую, мотострелковую. Мне очень там нравится, я очень люблю, на самом деле, свой полк, это современная большая дивизия гвардейская. Вот. Пока тут с оформлениями, с документами все. Но я своего добиваюсь в ноябре, это уже был ноябрь, в сентябре я совершил побег, а в ноябре, 1 ноября, я заезжаю за ленту. Вот я приезжаю на полигон, на большую, на нашу базу большую, да, где там несколько полков у нас стоят. Все. Началась моя служба, я попадаю в отряд специального назначения, штурмовой. Вот, меня не сразу берут на штурмы.
Было какое-то обучение?
Да, обучение было очень серьезное. Нас обучают выходцы из ЧВК, небезызвестного. То есть нас очень серьезно готовят, и первое время меня не брали на штурм. То есть у нас месяц полигона, и боевая задача. Меня первое время не брали. То есть ноябрь-декабрь меня реально готовили.
А чему учили?
Прям серьезно.
Какие предметы?
Стрельба. Сначала выдают оружие, пристреливаемся с профессионалом, большим профессионалом. Все прям учат нас стрелять, как прям хотя бы держать оружие в руках. Вот я научился стрелять, потом всякие отрабатывания, да, тактические занятия, то есть бегать, прыгать, да, там укрываться, уметь все. И окопы, там было очень много окопов. Мы имитация, штурмовали окопы в пешем порядке, потом на БТРах заезжали, все как правильно, с нами инструктора, как правильно, чего. Вот даже там я выделялся, потому что меня инструктора очень любили. То, как молодой, а мне дали позывной молодой, хотели малой, но у меня командир мой малой, третьего взвода моего. Вот, мне дали позывной молодой. Ну, я был сам, на тот момент я был самый молодой в отряде. Вот, 21 мне было. Вот, остальные все, ну, взрослые, все, вот, у меня малой 27 ему лет, командир он. Вот, а дальше уже все, 30 лет и дальше. Ну, вот, меня инструктора очень любили, я говорю, то, как молодой окоп штурмы, говорит. Вот, ну, мне дали учебную гранату, я вперед, ура, вперед, я кидаю эту гранату. Не дожидаясь, когда она взорвется, я уже прыгаю в окоп.
Молодец.
Вот, и первый раз меня пускают, все, то есть мои инструктора, мой командир уже понял, что я готов. Ну, потому что меня действительно берегли. Меня очень, у нас есть негласное правило в армии, когда есть самый молодой, и я действительно чувствовал эту заботу и эту поддержку. Отношения там, кстати, вот про отношения, да, между сослуживцами, ну, абсолютно такие, знаете, теплые, добрые, потому что все понимают, где мы находимся. И вот, ну, все помогаем как-то друг другу, да, у кого-то что-то там нет, там, ну, у кого-то ботинок порвался, все, тебе тут же там товарищ там свои отдаст, да, там с едой то же самое, помогаем везде все что-то друг другу, да, то есть если ты открываешь там бутылку воды, да, ты один ее не выпьешь, ну, ты с товарищем поделишься, да, то есть очень такие искренние, добрые отношения, почему, потому что ты вот стоишь, куришь, да, с товарищем, а что-то отвернулись, через 10 минут этого товарища может быть не быть.
Это так. Как к этой всей эпопее отнеслась твоя семья? Мама, девушка?
У меня мама. Мы, как вам объяснить? Конечно, она очень сильно переживает. Она очень сильно переживает, но у нас такие отношения выстроились, что она меня всегда поддерживает во всех моих начинаниях. Я и про армию-то ей сказал за неделю. Говорю, мам, готовься, так-так, я ухожу в армию. Все.
То есть ты все это проворачивала, а мама не знала?
Мама не знала. Мама не знала, я всегда ее перед фактом, перед какими-то серьезными событиями в моей жизни, я ее всегда ставлю перед фактом. Но я знал, что она будет против, я знал, что она может сделать так, что... но она может сделать, помешать мне, да? То есть, понятное дело, что для меня же, для моего блага, вот, я ее просто поставил перед фактом. Там дело в том, что семейная ситуация, ну, обстоятельства были, на самом деле, очень сложными и тяжелыми. Почему? Потому что я до этого, на протяжении 4 лет, я заботился о бабушке. У меня недееспособная бабушка была, вот, и я с ней жил вот 4 года, ухаживал за ней, все кормил, мыл, вот, и так, и, конечно, это решение было принято очень тяжело и сложно.
То есть тебе пришлось оставить бабушку?
Мне пришлось оставить бабушку. А это что значит? У нас мама, ну, у меня младший брат, который заканчивал школу, мама работает, да, то есть, понятное дело, это такое прям было событие-событие, да. Ну, ничего, мама переехала к бабушке, более-менее вот мы справились, но, к сожалению, она меня не дождалась. Она меня не дождалась, я вот единственное до сих пор помню, 17 декабря утром, когда я уезжал, мы с ней позавтракали, все, я ее покормил, все, я к ней сел, говорю, бабуля, мне надо... Ну, она, понятное дело, у нее деменция была, она немного не понимала, вот, но я все равно чувствую, что она многое понимала. Я к ней сел, взял ее за руку, говорю, бабуля, мне надо уехать. Я уезжаю в армию, я ей прям как на духу все сказал, все, бабуля, я уезжаю в армию, ты меня, ну, дождись, пожалуйста. Она мне улыбнулась, все, говорит, хорошо, да. Вот, ну, к сожалению, дождалась, вот в августе как раз я, когда я был вот в лагерях, вот, перед, как раз перед самым побегом, наверное, да, вот в августе ее не стало, вот. Я, к сожалению, даже не успел на похороны, потому что мы были очень далеко, и с поездами проблемы были. Вот я приехал, все, уже ее похоронили. Вот, ну, конечно, да, решение действительно было такое сложное. Ну, я вот все-таки принял ее.
А сейчас мама что говорит?
Мама сейчас очень еще сильнее начала гордиться, еще больше начала поддерживать. Ну, я уже чаще начал появляться дома в связи с тем, что у меня ранения постоянные я получаю. Конечно, каждый раз, когда я вот уезжаю, все равно, ну, не хочет отпускать. Когда я приезжаю в отпуск, и да, отпуск заканчивается, отпускать не хочет.
Вернемся к моменту начала несения службы, когда тебя вот оформили уже в часть, обучили. Что было дальше?
Вы имеете в виду за ленты уже?
Да.
А, вот, и все. То есть меня 2 месяца готовили, все. И мой командир принял решение, что, ну, все, молодого берем на штурм. Вот, то есть на момент, когда я обучался, было уже 2 штурма. Вот. Ну, молодого берем, все, он готов. И мы в январе едем в лесопосадку. Так получилось, что сначала это было несколько дней разведка. Я чуть случайно попал в разведку, но я считаю, что потом же, после всего, я уже понял, что не случайно я попал в разведку. И я в пешем порядке бегал по этим лесопосадкам через наши, к врагу, где-то там что-то разведать, все как чего. А еще январь, холод. Вот. Все, мы тут это разведали, все, что нужно, это все как чего. Все, ну, то есть несколько дней в разведке. Вернулся на ноль, все, приезжает моя штурмовая группа, мы едем штурмовать. Из 6 штурмовых групп мы были 5-е. Вот у меня Водя, мой товарищ очень близкий, герой, настоящий герой. Я вот про него потом попозже расскажу. Перс, мой вот товарищ, мы подъезжаем к лесопосадке, все, спешиваемся, отрабатывает БТР, отрабатывает танк. Вот, там сидели наемники. Там не сидели украинские военные, там сидели наемники какие-то непонятные, вот, в черных каких-то камуфляжах, с бородами.
Вот. На каком языке они разговаривали или не разговаривали?
Не помню, честно говоря. Все взрывалось, стреляло, не слышал.
Не до ерунды, поняла.
И так получилось, что вот у меня перс, мой товарищ, так получилось, накануне перед штурмом, стресс, видимо, был у всех, да, понятное дело, стресс, очень хотелось пить, а мы были в чужом, ну, не в нашем лагере, у артиллерии мы были. Я к мужикам забегаю в блиндаж, говорю, мужики, дайте хоть я куплю у вас, говорю, энергетик, дайте энергетик, говорю, пить хочется, очень не могу. Они говорят, да ладно, на тебе, вот все, они поделились энергетиком, и я зову перса, говорю, пошли это, поговорим, типа, надо поговорить, все. Ну, я чувствовал, мне надо обязательно с кем-то поговорить, чтобы, ну, как-то поспокойнее, что ли, было. Все равно я тоже нервничаю перед штурмом, мне надо обязательно с кем-то поговорить.
Это нормальная реакция человека.
И мы с персом стоим, пьем энергетик, говорит, и он мне сказал, говорит, молодой, давай без твоего вот этого геройства постоянного, говорит, идешь за мной, вперед не лезешь, да, потому что я знаю меня, я, ну, может быть, на адреналине, может, еще, я побегу вперед, сломя голову, то есть я сам для себя не понимаю, что это может быть опасно, вот, и, ну, я побегу, да, то есть, ну, вперед вот это вот все с автоматом, с гранатами, я, кстати, очень люблю метать гранаты, у меня первое время вообще не получалось никак, вообще не получалось, но потом я научился, вот, и у меня больше всех был гранат у меня, ну, вот, из...
В смысле результативных попаданий ты
имеешь? Я имею в виду, когда...
Или ты обвешивался ими?
Обвешивался,
вот
да. У меня были вот эти вот мешки, да, прицеплял с этими гранатами. Они тяжеленные вообще, да. То есть, если у каждого по 4, да, все берут 4-5, у меня было 11.
Молодец.
Вот, у меня было 11. И, кстати, все израсходовал. То есть, вернулся со штурма без гранат. Вот, все использовал. Вот, и мне перс говорит, давай, идешь за мной под номером 2. Говорю, все хорошо, перс. Ну и так получилось, что вот мы с персом залетели самым первым в эту посадку, уже в этот, прыгнули в этот окоп, там эти блиндажики, выскакивает этот нацист, вот, и он выскакивает без автомата. Ну, думали, сейчас сдаваться будет. Нет, он выскакивает с двумя гранатами, и перс идет впереди меня, и они начинают, то есть он первый вошел в контакт, и они начинают какую-то полемику, там что-то кричать начинают. Я ничего не понял, потому что было очень громко. Все стреляют, все взрывается, в тебя летит вся арта мира. Птицы еще эти, вот. Ну и так получилось, что он бросает эти гранаты прямо под ноги персу, и я вот вижу только картинку, а перс вот у меня падает, вот, он сразу же его убил. И меня сразу же затрехсотило, ранило вот тоже от этих гранат.
То есть на первом же штурме?
Да, первый же штурм мой был. Меня сразу же ранило, вот, у меня первое ранение мое было, это вот мизинец у меня посекло, меня по частям его собирали, посекло мизинец. Кстати, все врачи говорят, а чего вы все с мизинцами-то едете? Говорю, все пальцы, ну, здоровые, только с мизинцами все едут. Ну, так получается просто, когда ты автомат держишь, да, у тебя мизинец невольно, он у тебя торчит. Да, то есть, когда я по сомалийски стрелял, вот у меня на левой руке, да, то есть, я автомат держу, а мизинец торчит. Ну, вот, и так получилось, что вот мизинец принял первый удар вот на себя. Вот, у меня погибает перс, вот, и я остаюсь, ну, естественно, мы его... устранили, да, и остальных там тоже зачистили все это, блиндаж, всю эту точку. И, а уже вечер, мы под вечер поехали, и уже темнеет, все, сейчас бабе-йоги полетят. Мы остаемся вот в этом окопе.
Окоп.
Угу. В блиндаж мы еще не залетели, то есть туда, кто вот успел забежать, все. Паника началась, почему? Потому что птицы прилетели, все, они сейчас будут скидывать. Это страшно, это ужасно. В плане птиц они вот прям не жалеют. Вот, и нужно двигаться с учетом и рассчитывать на то, что над тобой будет всегда висеть эта птица вражеская. То есть мы научились на полигоне бегать, прыгать, как-то чего-то, все, зная, что над тобой висит эта птица, дрон. У них один там арту корректирует, другая висит, просто смотрит, третья летает туда-сюда с этими, с гранатами. И мы забегаем что-то в этот окоп, все, сидим, прилетает Баба-Яга. Ну, Баба-Ягу я смог, помогло то, что была зима. И я лицо с руками, а мне еще палец больно. Ну, я сначала не понял, что у меня что-то с пальцем. Да, я в перчатках был. Я еще сначала не понял. Ну, горячо что-то, кровь тут хлынула, все. Горячо как-то, ну, прижгло, прижег осколок. Вот я сел в этот окопчик, все, тут сижу, не дышу. Слышу, это Баба-Яга летает тут все. Все, это полетало, улетело, все. Баба-Яга, она дело в том, что страшна тем, что она несет потяжелее снаряды. Она может перевернутую противотанковую мину просто... Да, она раз ее, нажимного действия, все, сработало и взрывается. Бабу-Ягу я смог обмануть, а маленький дрон я не смог обмануть. Прилетает маленький дрон. И я что-то замешкался, уже темно, я замешкался, меня вызывают по рации. Дело в том, что связь осталась только у меня. На момент уже, когда мы штурманули, связь осталась только у меня с рацией. На меня выходит командир, говорит, молодой, что? Говорю, все, я молодой, выхожу. Так и так, докладываю ситуацию, мне нужны БК, мне нужна подмога. Вот, к сожалению, до нас не дошла группа эвакуации. 7 человек не дошли, их там в предыдущей посадке накрыла тоже птица. И так получилось. И я пока разговаривал по рации, на меня эта птица скидывает прямо сзади, а я, ну, вот так вот к земле-то это и говорю. И сзади на меня скидывает птица. Ну, удар был страшный, удар был сильный, и я первое, что я испугался, говорю, только не позвоночник. Прям сзади, ну, прям больно было, да? Ничего, 2 осколка в ягодичной области.
Ну, и контузия.
Вот, да, ну, естественно, глушануло сильно. И в какой-то момент, а уже темно, ну, я честно скажу, я немного растерялся, да, потому что все, уже темно, я не вижу. Я еще в очках же штурмую-то. Я же не вижу, где этот, говорю, блиндаж. И за мной прибегает мой водя, мой товарищ. Сумасшедший в плане того, что вот он действительно помешан на том, что нужно защищать страну, что вот у нас есть враг, его нужно уничтожить, да. Он за мной прибегает, говорит, молодой, все, давай, все. Он меня сопровождает в этот блиндаж, мы туда залетаем. Все, меня тут же тут осмотрели, все, мизинец, все, мы быстро обработали.
Вот. А остальное?
Вот, ну, мы палец обработали, да, и посмотрели там, что на ноге, да, то есть, ну, да, там просто перемотали. Я не жгут, ни лекарства себе, даже ничего не стал. Там на адреналине как-то по-другому переносишь. И Водяной говорит, так, молодой, все, сейчас жди, сейчас приду. Я говорю, Водяной, ты куда? Говорю, а все, у нас осталось трое. Нас осталось трое и один еще с другого полка. Они соседние лесопосадки брали, и вот он у нас оказался, товарищ. Он тоже был раненый. Говорит, сейчас приду, говорит, молодой. Что делает Водяной? Он идет на следующую точку в одиночку с автоматом, идет на следующую точку, где сидел враг. Там сидело 4 хохла. Вот, что он делает? Он зачищает этот блиндаж, он их там всех ликвидирует, отнимает у них большой пулемет Корт. Какой-то натовский, какой-то... Он у них отнял этот пулемет, сам с него же отработал по следующим точкам, чтобы не высовывались. Отработал и тащит их, и этот пулемет к нам на точку, на нашу. Заходит такой, блин, молодой, я там у них пулемет отнял, все, говорит, ну такой на радостях, все. Я пулемет у них там отнял, все, я там все это как его. То есть вот такой, говорит, Водя, ты вообще красавчик, говорит. Вот, ну и в тот момент, пока он тут с этим кордом тут разбирался, хотел его поставить на нашу точку, чтобы это, ну, крыть, если что, врага, ну и приезжает тут второй товарищ, подбегает, все, и прилетает камикадзе. И упала камикадзе, Водю сильно ноги перебило, второму оторвало ногу. Вот, они быстро кубарем тут забежали в этот блиндаж. Все, и у меня товарищ вот без ноги тут лежит, естественно, крик, все. Мы ему все сделали, мы ему и лекарства вкололи, и зажгутовали, все. Ну, видимо, это, ну, я, потому что у меня опять левая рука была, да. Видимо, то ли слабо зажгутовали, то ли еще что-то. Ну, вытек товарищ мой. Вот он полчаса покричал, все. И он меня спрашивает, молодой, что делать, да? Он говорит, у него паника, у него шок, болевой шок. Говорит, молодой, что делать, молодой? Я ему говорю, молись. Позывной танк, говорю, молись. Все, и он прочитал молитву, и скончался. Вот, естественно, тут уже кровь, и все, я лежу, я говорю. Вот, ну, я тоже молился. А у меня, кстати, как раз вот здесь была куртка, там был карман внутренний. И я всегда, кстати, вот не сказал, всегда после смерти бабушки у меня остались детские фотографии с ней, моей вдвоем. И все, после смерти бабушки, они у меня везде со мной. Везде я их вожу, даже сейчас они у меня здесь в сумке лежат. Они у меня побывали со мной везде. И на штурме они были у меня здесь в кармашке, все. Я руку вот так вот положил и лежу, молюсь. все, Господи, помоги, говорю, все, нам это выбраться. И так получилось, что мы всю ночь держали этот опорник. Два раза пытались идти в накат, Водя там с другим товарищем, не помню, позывной, молодцы вообще, выбегали там, отстреливались, все как бы это. Я уже впоследствии там курировал миномет, уже говорил там, насыпьте им, говорю, миномет, и все. То есть сдерживали всю ночь накат врага втроем. И, чтобы вы представляли, понимали, это был середина января, холод. Середина января, холод, ни свечей, ничего. И наши молитвы просто, как мы выбрались, как мы, вот я всем рассказываю, все удивляются. В 5 часов утра пошел дождь.
В январе?
В январе внезапно пошел дождь. Ну и мы с Водей, говорит, Водя, дождь пошел. Нам целый час нам дал преимущество, ни одной птицы не летала. Не летала ни одной птицы, говорю, Водя, выходим. Все. А до этого, оказывается, за полчаса мы просто, у нас радийка села. Видимо, сказали откат, идет группа подмоги. Все, готовьте, ждите группу подмоги. И мы с Водей говорим, выходим, все, 5 утра уже светлеет, все как раз это. Выходим, идет дождь.
В 5 утра?
5 утра.
Светлеет?
Ну, было так достаточно, ну, уже светло. Ну, там же поля, там же все, там, ну, достаточно светло. Ну, может, уже зрение за ночь привыкло, может быть, и поэтому. Мы ничего не зажигали, ничего, ни свечей не было. Может, зрение привыкло, ну, привыкло. Для меня было, ну, светловато уже было. Посветлело уже часов 8-9, наверное, да? Все, дождь только закончился, а мы выходим на ноль, мы ковыляем, все, идем. Нам надо, самое главное было отойти от линии соприкосновения. Нам самое главное было отойти через посадки, все, мы идем. Только дождь закончился, все, мы уже слышим, там прилеты, полетели птицы. И вот, кстати, рассказывал, да, про эвакуацию, да, как происходит. И нас спалила одна птица, водит вперед, ушел, я за ним, говорю, все. И я не знаю, что помогло, она нас трогать не стала. Она покружила над нами и улетела. Ну, видимо, видит это, я автомат свой там оставил. Вот единственное, что... Броник с каской я забрал. Потому что мне делали тут быстрый сброс, меня осматривали, все. Я вышел в бронике с каской, но вот единственное, что я автомат оставил. Но она, видимо, увидела, что я без оружия иду, ковыляю, да, как тут. У меня нога все-таки была задета. Не стала трогать. Ну и все, мы выходим на ноль. А это мой первый штурм был. А я весь на эмоциях. У меня перс погиб. Танк, да, тоже рядом вытек на глазах. Я весь на эмоциях, я дал волю эмоциям только тогда, когда мы пришли на ноль. Мы пришли на ноль, нас тут же забрали на БТРах, все увезли на точку эвакуации, там нас встречает мой командир Малой, он там вчера туда приехал. Меня встречает Малой, я бегу к нему сообщить о том, что перс погиб. Но перс у нас был действительно вояк, такой 6 боевых выходов, большой молодец, очень много у него там медалей. Вот он, его все знали, он очень долго там прослужил. Вот, я к Малому просто подхожу, говорю, Малой, перс 200, вот, и я заплакал. Я дал волю эмоциям, у меня пошли слезы. Это продолжалось на протяжении нескольких секунд. Почему? Потому что меня Малой сразу же отдернул. Он взял меня за плечи, тормошнул вот так вот, говорит, молодой, а ты что хотел? Здесь война. Он говорит, а ты что хотел? Ну, здесь война, все, хватит ныть. Все, он с меня быстро броник снимает, все, быстро это, ну и все, меня нас к врачам и на эвакуацию. Uh-huh. Вот, дальше я в Белгород, все, и на Россию. Вот, лежал я месяц, палец мне тут все сделали, все залатали, все, подлечили.
Здесь в Москве или...
Я лежал в Туле. В этот раз я лежал в Туле, вот, моя конечная точка эвакуации. Подлечили, залатали, все, отпуск дали, я погулял, все хорошо. Ну, и после первого ранения, как-то, знаете, ну, не было таких мыслей, я не поеду, все, там, буду где-нибудь, нет. Так получилось, что опять судьба мне преподносит подарок. Ну, сама судьба, видимо, ну, не дает мне уехать за ленту. Я возвращаюсь в марте на службу, и так получается, что меня перекидывают в резервный батальон, который готовили на Сирию. То есть я одной ногой уже был в самолете и чуть в Сирию не улетел.
Отмахивался от песка практически,
да,
уже.
И я чуть не улетел в Сирию. То есть, ну, так получилось, и у меня никак не получалось. Говорю, переведите. Что я на этот раз предпринимаю? Второй раз уже за мою армейскую жизнь я предпринимаю какие-то радикальные меры. У меня не получалось перевестись обратно. Дело в том, что по инструкции, если меня ранит, меня переводят в другой полк, полк выздоравливающих. Mm-hmm. То есть я уже на время, пока я лечился, в отпуске был, я уже не в своем полку был. Я был в полку выздоравливающих, к сожалению. Ну, делают так специально, чтобы ротация войск, все. То есть. И очень проблематично опять было вернуться. А для меня, я уже как бы привык, там все свои, и командиры все мои, и отношения со всеми хорошие. И я не хотел новые вот эти вот знакомства этот заводить, новые сейчас опять места, все. Я там везде, все свои лагеря, все знал, везде там все как чего. Я предпринимаю опять радикальные меры, я уже вот-вот там улетать нам в Сирию, я просто захожу в кабинет полковника, нашего командира, и пишу на листке хэштег «Верните меня». И я 3 часа стою в кабинете полковника с этим плакатом, ну, типа, устроил пич.
Не выгнали тебя.
Устроил пич, нет, а зашел майор, замполит, ну, такой мужичок такой хороший, добрый, прямо сейчас, ну, справедливый. Вот, ну вот иди, давай, добивайся, полковника еще не было. Час я стоял с майором, майор у меня тут пытался полемику то, что, объяснить, то, что куда ты рвешься, все, типа. Я ему объясняю, я уже там был, и я все знаю, не надо мне объяснять. Но опять вот эти все разговоры, которые были до этого, еще до ленты, да, то есть ты молодой, куда ты лезешь, да? И я говорю, я там был, я все знаю, все, я поеду. Приходит полковник, смотрит, говорит, ну так, ну полковник у нас такой умный, такой это, рассудительный. Он позадавал мне пару вопросов, такой, говорит... Ой, говорит, молодой, говорит, ну ладно, говорит, все, он позвонил, приезжает представитель 20-й армии, через 3 часа приезжает представитель 20-й армии, меня забирают, меня возвращают. Все, я в своей части, я опять тут все, со всеми это, со всеми встретился, все. И вот это как раз было в конце апреля, день рождения мне исполнилось 22, 24 апреля, у меня такая красивая дата была, я так хотел отметить как-то, ну... Красиво. Ну, не получилось. У меня была дата очень красивая. 24. Да. И 22 года. Одни двойки, одни четверки в моей жизни вообще присутствуют. Вот я встретил в части день рождения. У нас была целая спецоперация, как принести туда торт. Ну, и самое милое, самое маленькое, что мы смогли сделать... Целая спецоперация, мне столько пришлось людей задействовать. Мне там ехали в ближайший там, этот населенный пункт, покупали мне этот торт, находили свечки мне. Я хотел принципиально со свечкой. Я ребенок, мне 22 года, я принципиально хотел торт со свечкой. Мне достали этот торт, мы кое-как через КПП его пронесли. Все, и мы ночью встретили день рождения, покушали тортик, все. Вот, сходили в Чипок, наш любимый, купили энергетики, попили по энергетикам, все. Вот, и я уехал в конце апреля опять на полигон, все. И так получилось, что вот меня встречает вот мой малой, и он делает меня командиром отделения. Все, мне уже дают отделение. То есть во взводе у нас 3 отделения по 7 человек, что 7, то есть 3 штурмовые группы, да, по 7 человек у нас. Вот, все, мы занимаемся, и вот в начале мая мы едем на штурм. Так получилось, что мы 9 мая выезжали с полигона, то есть на место, да, наша временная дислокация. Вот, и мы пока ехали, я поймал интернет, симка у нас там не российская, я поймал интернет, и первым делом, что я сделал, я загрузил в Телеграме выступление Путина. Мне надо было это увидеть, я смотрю, все, там Путин выступает, все, там снег в Москве пошел, я говорю, ничего себе, мужикам показываю, всем хвастаюсь, я говорю, а я тут закачал, я говорю, ну, все мы тут поздравились, естественно, 9 мая, все, праздник, да, вот, ну, у нас не было как-то времени праздновать, понятное дело, священный праздник, все тут, вот, ну, поздравились, все хорошо, да, то есть приехали, все, и начали готовиться на штурм, все, поехали. Этот штурм был очень сложный, очень тяжелый, дело в том, что не очень повезло нам с местностью, так как наши посадки были наверху, да, вот такие, и идет вниз открытое поле, и внизу большой достаточно этот, вот буквой «Г», да, перевернутый, идут лесопосадки врагов.
Посчитай, по открытой местности.
По открытой местности. Самое страшное, что может быть. Дело в том, что там, естественно, все видно, мы как на ладони. Вот.
Все простреливается.
Все пристрелено абсолютно, и так получилось, что вот мы забегали вот сверху, нам надо было по чуть-чуть, по двойкам, мы затягивались. Меня, мою жизнь мне спасло то, что посередине поля был такой островок, я называю это островок, густой, с небольшими деревьевцами. И он, так как это все вниз, под наклоном, такой прям вот островочек маленький. Естественно, он пристреленный, естественно, он у всех на виду, но и так получилось. Мы бежим вниз, моя двойка, да, у меня штурмовая группа 7 человек. У меня, к сожалению, 5 погибли моих товарищей, из-за чего? Из-за того, что мы бежали сверху вниз, и там очень хорошо засел снайпер. Снайпера у них действительно стреляют нормально, и первые 5 человек отработал снайпер у меня. Вот, и я понимаю, что мне надо бежать. Да, то есть я хотел первый бежать, мне командир мой не разрешил, говорит, отправь пока это, ну, так, как вас учили, так и это, говорит, пойдешь в последней двойке, скоком побежишь. Говорю, хорошо, малой, говорю, как скажешь. Все, у меня отработал снайпер, и ты понимаешь, что ты сейчас побежишь, тебя тоже этот снайпер отработает. У меня абсолютно не было никаких задних мыслей, абсолютно меня ничего не остановило. Просто вы видите видели бы вы эту картину, когда я в полном обвесе, опять с этими гранатами, бегу, а на мне тяжеленный броник, бегу просто, и по мне начинает отрабатывать снайпер. Я только и слышу, что вот он пытается попасть, в голову, видимо, целится, никак попасть не может. Я бегу, я так никогда в жизни не бежал. Потому что на адреналине, да, ты бежишь, я бегу со всей силы, что есть мощи. Бегу, он в меня не попал, я забегаю в этот островок, все. Я забежал, чтобы отдышаться, и уже аккуратненько, более-менее, как-то ползком, может быть, залететь сейчас в посадку. Да, потому что у нас уже первые две группы уже были там, уже защищали, уже отрабатывали. Там, естественно, там...
А сколько до посадки оставалось от этого островка?
Чуть-чуть там оставалось, метров 200-300, наверное. Вот. И надо было просто вот добежать. Но опять это открытка. Это открытая местность. И там уже работали, защищали наши две штурмовые группы. Естественно, там перестрелка, все. Опять все летит. Арта вся летит у них. Миномет, все у них. Все в тебя летит. У меня забегает мой кок. И мы с коком просто чуть-чуть высовываемся из этого островка. Уже вот-вот решаемся бежать. Уже надо бежать. Думаю, сейчас я выжидал момент, пока птица улетит. Ну и что-то мы, видимо, замешкались, отвлеклись на снайпера. Вот, и внезапно просто опять щелчок на нас скидывает. На нас скидывает опять взрывное какое-то устройство, птица. Коко ноги чуть-чуть посекло. У меня так получилось, что спереди упал вот это взрывное устройство, и все сюда залетело. И у меня вся передняя плита, я считаю, что меня спас бронежилет, из-за того, что у меня вся передняя плита вся покореженная, вся в осколках, разодранная. У меня здесь висел чебурашка, мне подарили, я в отпуске ходил в гости, в колледж, в школу, меня встречали, все. Мне в школе в 21-м лицее подарили чебурашку, как талисман. Мне директор школы сказал, повесь на бронежилет, он тебя будет оберегать. Я так и сделал. Я повесил этого чебурашку вот сюда на бронежилет, как раз слева он висел. И я только потом уже, когда обратил внимание, смотрю, а у меня чебурашка весь разодран, весь в пух. Ну, то есть вот сюда все, пришелся весь удар, мне перебило артерию. Первая мысль, конечно, из-за того, что такой удар был, и я сразу же руку перестал чувствовать. Я испугался, что вся рука оторвалась. А у меня еще в перчатке, я что-то и палец не чувствую, в перчатке тут. И для меня самое страшное было снять перчатку. У меня тут все, кровь хлыщет, артерия перебита.
Ну, я еще не знал, что артерия. Артериальное кровотечение, оно очень сильное.
Как хлыщет, говорю, что ты течешь, говорю. Я сейчас сам с собой разговариваю, что ты как течешь, говорю. Вот. И для меня самое страшное было перчатку снять. Я думаю, господи, неужели кисть оторвала? Да я ее не чувствую. Вот, такая боль, она какая-то странная. Я перчатку снимаю, говорю, господи, слава богу, все на месте, пальцы на месте, все, но я их не чувствую. И мне это спасибо Коку, который это, ну, я, видимо, под шоком болевым, я как-то это... Говорю, Кок, помоги мне, я одной рукой, нас учили, я все умею. На медицине нас всему учат. Я все это умею. Но, видимо, из-за шока, из-за стресса, говорю, Кок, я ничего не буду делать, говорю, помоги мне. Ко мне подползает Кок, все, мне тут сделал, жгутом все перевязал, остановили ему кровь, вот, сделали мне лекарство, вот, причем лекарство такое хорошее, все, через полчаса я уже это, у меня какого-то ранения нету. У меня были мысли, я говорю, что, можешь забежать? Я говорю, ты с ума сошел? Ты ранен, я говорю, куда сейчас побежишь? Вот, я говорю, ну хотя бы забегу, хоть отработаю еще с этим. И так получилось, что ранил он меня в 7 утра. Вышли мы только из этого островка, мы весь день в этом островке, и так получилось, что у меня одна самая мощная рация была, и я лежал раненый и был ретранслятором. Mm-hmm. То есть я передавал все сообщения и все команды командира, передавал нашей группе, нашим ребятам, кто уже в посадке работал. Вот. И так получилось, что весь день я был ретранслятором, помогал хоть чем-то. Я понимал, что я даже до посадки не добежал. Да? Мне надо было хоть чем-то помочь. И мы не могли выйти просто из-за того, что все прекрасно понимали, враг чувствовал, что там кто-то сидит. И мы просто, почти что не шевелились. Я лежу, вот, рука, конечно, болела. Вот, я как-то более-менее так нормально сделал, да, лежал. То есть тут птицы летали одна за другой и кружат, и караулит. Никак, все, говорю, когда ты уже улетишь, говорю. Вот, и нам помогло то, что они полетели часов, наверное, в 7 вечера, они полетели менять глаза. У них
на ночное видение, да?
Они полетели, у нас было 40 минут, опять преимущество было 40 минут. И скажу честно, было так страшно, было сейчас по полю бежать опять.
Говорю, обратно.
Обратно бежать, обратно. Ну, я Кока говорю, все, ну, надо решаться, потому что они отрабатывали уже, они начали пристреливаться, и уже рядом с нашим островком уже прилетает тяжелая артиллерия, посекло уже ветки наверху. Говорю, сейчас еще два прилета, Кок, они посекут все ветки, и мы будем как на ладони с тобой. Говорю, и я понимаю, что надо уже выходить. Говорит, ну давай, все. Они до этого кассетки раскидали по полю. Для меня самая страшная птица не самая страшная. Ты ее хотя бы слышишь, ты успеешь куда-то прыгнуть. Но вот эти кассетки, я со своим вот этим зрением, я не
побежал. Очки целые у тебя были на этот
очки
момент?
Целые были. Очки, кстати, целые. У меня был такой шлем со специальной защитой. Специально. Мне все говорят, что ты нацепил? Говорю, ну ты видишь, я очкарик. Говорю, у меня специальная защита
очки
пластиковая.
Очки бьются стеклами внутрь. Это очень неприятно.
Вот, чтобы хотя бы очки не покоцать. И я уже все, я обратно не бежал. И мне было абсолютно все равно. Я боялся наступить куда-то на эти кассеты, потому что они два раза раскидали днем. Вот, и нас спасло то, что вот как раз про снайпера. Днем пошли два наших, вот, наши друзья, мы их называем. У нас есть еще два наших полка. Это Черная Мамба и Рыкари. Мы всегда с ними вместе везде. Вот, и они нам очень сильно вот в тот штурм помогли. И днем пошли, вот Мамба пошла, начала затягиваться с другой стороны. Они сделали это с другой стороны. Слева начали заходить. Там такая перестрелка началась. Гранатометы полетели, минометы, все там. И Мамба снимает этого снайпера. Mm-hmm. И я уже чувствую, я уже слышу все там. Это. А мы были настолько близки, что слышны были уже вот какие-то вот, ну, вот эти крики, разговоры и уже
противника.
Врага, противника. Они тоже уже там занервничали, снимают снайпера, снимают пулеметчика. Вот, все, зашли, они их откинули, все. И я уже понимаю, что наши группы уже опять начали затягиваться. Я уже понимаю, что они уже пробегают нормально, уже все, снайпер не работает, все. Потому что пытались после нас еще утром до обеда еще залететь наши группы. К сожалению, все равно отрабатывал снайпер, но кому-то удавалось тоже добежать. Но кто-то бежал сразу до посадки, мы-то до островка добежали. Вот, и нам помогло то, что вот Мамба их немножко откатила, и наши уже тут начали откатывать, вот, прислали еще ребят. Вот, так получилось, что вот три полка зашли вот на эту посадку.
А ты говоришь, потом обратно затягиваться. Ты имеешь в виду от этой посадки? Я просто не очень понимаю смысла штурмовать посадку, потом из нее уходить.
Дело в том,
в чем боевая задача,
по ситуации, какая задача вообще? Мы должны были подъехать на БТРах, отработать из тридцатки, залететь, зачистить и сесть в укреп.
Там.
К сожалению, очень тяжело иногда в укреп сесть. Птицы сейчас что начали делать? Они, если раньше просто подлетали к блиндажу, скидывали, сейчас уже камикадзе прям вот чуть ли не в блиндаж залетает к тебе. Они что начали делать, да? Они видят все и уже просто начинают к блиндажу подлетать, либо что-то скидывать все. И последний раз я слышал по рации, кричал Синица, покойный, да, он, к сожалению, погиб, но он до последнего держался. Он кричал, что их как-то там подожгли и скинули эту... Химическую гранату начали скидывать химические гранаты, начали уже выкуривать, то есть какой-то слезоточивый газ уже начали применять, и это уже началось где-то, наверное, в марте, я начал, ну, по разговорам, да, с военными разговаривать, кто там был, да, вот, начали применять химическое оружие. И иногда, зачастую, очень сложно, даже если мы успешно штурманем, очень сложно иногда удержать. Самое главное, надо удержать. Просто любой ценой, все. Но мы удержали эту посадку. Наши ребята, да, смогли вот этот штурм. Удержали все, то есть и помогала артиллерия, миномет помогал, все. Вот. Самое главное, что мне нравится, иногда, знаете, они в наглую хохлы, в наглую. Днем как раз где-то после штурма Мамбы, я вижу из прогалины-то выезжает просто натовский танк и начинает работать по полю. Спокойно выезжает, отработал по полю и уехал. Вот это меня всегда поражало просто. Они так это в наглую делают, так вообще бесцеремонно.
Как в целом ты оцениваешь подготовку противника, ведение моих действий именно с той стороны, с НАТО?
Как вам объяснить? Ну, техники именно... много. Техники много, прям пичкают их, это, чего только у них там нет, чего только не прилетает в тебе, да. Понятное дело, их там НАТО пичкает всями, вот дронов очень много. Их спасает, вот все говорят, если бы не птицы, мы бы спокойно вообще тоже так же вальяжно бы забегали в эти окопы. Все, что им помогает, все, что их спасает, это птицы. то, что они там где-то сидят далеко и по 10 штук тебе запускают, и одновременно вот 5-6 штук одновременно летают. Птицы разного рода у них. Одна ударная, другая камикадзе, третья арту курирует прилеты, четвертая курирует, вообще смотрит глазами, да, куда чего. Пятая разведывательная, да, то есть им помогает птица. Если бы не птицы, мы бы быстрее бы все это делали. Вот. И грамотнее, может быть, там, ну, как бы, без таких потерь.
После второго ранения тебя эвакуировали, что было дальше?
Вот хотел рассказать про эвакуацию. Если раньше они хотя бы жалели, то сейчас, видимо, когда уже начался опять сейчас полномасштабный штурм, пошли на Харьков освобождать, да, что они сейчас начали делать, они, было 8 километров до деревни, было 8 километров эвакуации, то есть это наши посадки. То есть мы должны были бежать, все. А они уже такие немножко были покореженные и в основном очень много открытых мест. Они что начали делать? Они артой начали отрабатывать. То есть весь день, как раз я вот вечером начал выходить, весь вечер, всю ночь они начали уже путь эвакуации бомбить. Уже бабы-йоги до туда долетают. Ну, начали туда летать, все скидывать, все. И в этот раз было огромной проблемой даже выбраться. То есть, и они что сделали? Они узнали, видимо, по птицам, они увидели и узнали, что на деревне точка эвакуации. То есть, оттуда забирают беттеры, машины и увозят, да? Они, видимо, узнали об этом, и ночью отработал град. Мы уже ночью, когда в час ночи мы подходили к деревне, почти вся деревня горела. То есть, были прилеты, взрывы, все. Благо, она была пустая, там не было мирных жителей. Вот. Ну, достаточно нормально такая. Они отработали градом, видимо, точку эвакуации. И так получилось, что мы очень долго ждали беттер. Мы пришли, мы не стали в деревню заходить, мы на въезде в деревню там укрылись, вот, сидели, ждали беттер. Они еще начали делать, они начали это опять кассетки бросать. Прямо вот рядом с нами, и мужики говорят, блин, они говорят, ну, пристреливаются, говорят, сейчас вообще накроют. Благо Бог уберег, единственное, все, что я вот и делал все эти часы, я молился. У меня всегда, Господи, спаси, все. То есть, ну, молитвы, они всегда помогают. Все, ты уже не обращаешь внимания на то, что ты ранен, не ранен, тебе самое главное выбраться надо. Ну и все, и приезжает за нами беттер, мы уезжаем, да. Ночь была очень тяжелая, то есть ты уже тут и не ел, не пил. Не спал толком, в полуобручном каком-то состоянии, голова кружится, да, спать хочется, мы едем, едем, все, слава богу, мы доехали, нас обработали на одном пункте. И какая ситуация? Мы приезжаем в Сватово, в приемное отделение, огромная благодарность врачам, хирургам. Ко мне просто подходит врач, ну, говорит, дай посмотреть, что у тебя, да, то есть там по очереди всех осматривали, все. И он просто мимо проходил, говорит, дай посмотрю. Он смотрит, пульса нет. То есть началась уже это как его, начиналось, видимо, рука начинала умирать, да, говорит, а что у тебя пульса-то нет, говорит. Он товарищ бежит, говорит, давай это операционную готовь, типа, надо тебя сейчас срочно это оперировать, говорит. Он все посмотрел, ну так, ну артерия задета, наверное, да, все. Все, и меня на операционный стол, все. И врачи сделали, очень долго они меня оперировали, часа 3-4, потому что это было опять где-то 8 часов утра, вот. Проснулся я где-то в 12, да, в 12, пол первого, потому что сейчас мы уже уезжали. Я просыпаюсь в 12 часов дня, все, спасибо огромное врачам, вот, которые сделали такую сложную операцию, мне пересаживали артерию с ноги, вот в руку пересаживали, все. Нерв, самое главное, что, ну, хорошо, что нерв не порван, он просто, ну, очень сильно воспален, отек, вот, и поэтому...
Но
сейчас
он восстановится. Рука,
да. Он восстановится, дай бог, он восстановится, все, у нас тут и ЛФК, и это как его. Самое главное, рукой работать, рукой двигать, вот. Поэтому огромное им спасибо. Я первый раз, кстати, полетал на вертолете. Меня быстро эвакуируют уже в Россию. Меня эвакуировали уже в лежачем состоянии, как тяжелого. Я летал на вертолете. Новый красивый вертолет с пушками. Мне очень понравился. Вот, я прилетаю в Россию, и все. Меня тут в Белгород быстро, вот, и в Москву. Вот, я лежал в Бурденко несколько дней и вот в госпитале ветеранов войн.
Скажи, пожалуйста, вот в то время, пока ты находился на излечении и в отпуске, что ты вообще думал дальше делать?
Ну, я все равно же не остановлюсь. Мне никогда не придет это осознание. Конечно, я вернусь. Я сейчас очень хочу попробовать. У меня давно, кстати, мечта, было желание, но я просто не было каких-то возможностей. Я очень хочу попробовать сейчас на оператора БПЛА. Нас сейчас отправляют на обучение. То есть спокойно иди, пожалуйста, обучайся. И я хочу попробовать оператором БПЛА тоже летуном быть, у меня все-таки фамилия Орлов, Орел будет, да, летающий. Вот, поэтому сейчас хочу пробовать себя вот где-то еще. не только штурмовиком быть.
Угу. То есть, все, я поняла, ты хочешь сменить специальность. Ты же говоришь, что это довольно сложно.
Вот, ну, это сложно, да, но я хочу попробовать, посмотреть, может, у меня получится.
Значит, железным лбом все стены пробьешь.
Вот, да. Поэтому как-то вот так вот.
Расскажи, пожалуйста, про госпиталя, обстановку в госпиталях, вот про сколько ты можешь там, про какие-то соседи, может быть, по палатам. Как в целом обстановка в госпиталях? Морально-психологическое состояние, скажем так.
Ну, понятно, для гражданского человека, конечно, она тяжелая, да, когда очень много людей без рук, без ног. И тоже все. А Белград это такой перевалочный пункт, там еще, ну, все в своей одежде, все грязненькие, да, кто-то в крови, все, да, и понятное дело то, что вот, ну, все вот такая аура, конечно, она тяжелая, но у всех в глазах одно – это счастье и радость, то, что действительно выбрались и вернулись. Вот само осознание, что мы в России, мы дома, оно, конечно, очень сильно помогает. И у всех настроение хорошее, все выбрались. Да, может быть, там вот со мной в палате один без ноги лежал, другой там тоже что-то тяжелое, у него с руками было тяжелый. Третий лежал, нас было четверо, третий лежал без глаза, лишился глаза, и вот на лице у него очень сильно такие ранения. Вот, все с родными, сразу же звонки, все на телефоне 24/7, с родными, с женами, с детьми все. У всех настроение, ну, оно хорошее. Понятное дело, что да, может быть, да, всем больно, да, нас там колят обезболами. Понятное дело, что нам всем больно, у нас у всех все болит, но многие виды не подают, да. То есть, как бы я тоже старался виды не подавать, все. Ну, я лежал еще, я первые дни лежал, я не вставал. Вот, после операции очень тяжело было. Но пока мне врач приходит, так, все, Орлов, ага, так, все, у вас все замечательно. Можете благодарить врачей, которые вам сделали операцию. Все у вас хорошо, чего вы лежите вообще? Говорит, Орлов, встал и пошел, все, надо расхаживаться. Говорю, хорошо, товарищ доктор. Все, и убежал. Вот, понятное дело, очень много приезжает, и уже в коридорах лежат. И дальше нас уже распределяют дальше, да. То есть я 3 дня ждал дальнейшей эвакуации, все, нас отправили. Радостные все, веселые, все у нас, какого. Мы ехали из-за того, что была трагедия в Белгороде, да, тогда. Мы как раз в Тулу вылетали 24 января, мы вылетали в Тулу. И 24-го сбили тогда самолет Ил-76 с военнопленными.
Да, я понимаю.
И дело в том, что сейчас не летает самолет, мы ехали на поезде, все. Но мне повезло из-за того, что меня, ну, некрасивое слово повезло, в плане того, что мы быстро добрались. Mm-hmm. Было хорошо, что мы быстро добрались, у меня весь поезд тяжелых был. Вот, мы ехали в Москву. И настроение, то нету ни у кого таких, типа, ой, я вот тут раненый, все, я тут жить не хочу, все тут. Нет, такого нет абсолютно. Со всеми мужиками все тут. Я уже на второй день более-менее начал в столовую ходить, все. Очень нравится, кстати, про волонтеров, огромная волонтерская служба. Тебе на дню зайдет несколько волонтерских служб. Меня тут же одели, мне тут принесли конфеты,
это
все.
Это в Белгороде?
И в Белгороде было, да, и в Москве. В Белгороде у них тоже прям такая волонтерская служба. На первом этаже у них огромный пункт, где ты... Я прилетел без ничего, да, потому что я после операционного стола, меня тут же эвакуировали, вот, в носилку, все. Подошли девочки тоже, говорю, ой, надо тебя одеть, говорю, ты что, это все... Меня тут одели, я потом на следующий день спустился вниз, тут тапки все уже, мыльно-рыльные уже начал тут себе брать, все тут. Вот, то есть помогает очень, очень нравятся эти детские письма, я очень люблю всегда читать, особенно за лентой. Для всех это отдельная такая прям диковинка, да, когда ты читаешь детские письма, и взрослые мужчины, 40-летние, да, у всех слезы на глазах. Когда вот дети такое пишут, да, возвращайся, солдат, домой, я не знаю, кто ты, да, вот пишут, то есть тебе неизвестный солдат, мы очень гордимся тобой, да, возвращайся домой, тебя ждут, любят. Всегда так приятно, так вот это трогательно, вот эти все письма.
Насколько ощущается в целом на фронте поддержка именно тыла? То есть мы стараемся, мы что-то вот делаем здесь, те же там письма и еще что-нибудь. На фронте что-то из этого, вот ты можешь сказать, до вас вот доезжали эти письма, а что-то еще может быть?
Все доезжало абсолютно, у нас в этом плане проблем нет. У нас очень хорошо налажена у командира связь с частью, то есть огромное количество гуманитарной помощи приезжает. В основном у нас Белгородская область нам очень помогает. То же самое Щебекин, нам всю зиму привозили свечи окопные. Люди, которые каждый день живут под обстрелами, нам умудрялись еще что-то привозить. Под Новый год это вообще нас засыпали подарками, да, то есть когда вот мы Новый год встречали на полигоне, нас засыпали подарками, детские подарки, конфеты и все, что там только не было. Министерство обороны сейчас тоже очень помогает в плане на праздники, прям подарки такие хорошие присылают. И Нижний Новгород нам тогда, кстати, многие, вот кто был за лентой, многие знают, Нижний Новгород очень помогает в плане того, что присылают такие тоже очень хорошие подарки. На Новый год, на 23 февраля привозили. И вот на 9 мая Нижний Новгород привозит там обязательно пауэрбанк, банка икры, сгущенка обязательно, шоколадка, открытка, книга там была даже, наушники там у кого-то были даже. Вот такие хорошие подарки присылают. То есть в этом плане очень помогают. Да, и письма все доходили, и с Новым годом тоже все письма доходили.
Угу. Вот. А когда ты находился в отпуске, что ты можешь сказать о том, как ты ощущал себя здесь, придя с войны в мирную жизнь, в отпуск, ну, вот на излечении после первого ранения находился, вот сейчас ты тоже, вот тебя вчера выписали, ты как-то вот походил по Москве. Что-то ты можешь об этом рассказать? Какое отношение к тебе ты ощущаешь? Или ничего, все ровно, ничего не происходит?
Ну, конечно, после войны взгляды на жизнь, они абсолютно поменялись. Вот, кстати, если возвращаясь к вопросу об отношениях, да, с друзьями, мне сейчас стало сложнее общаться со своими гражданскими друзьями. С ребятами, которые, ну, не военные, не связаны никак. То есть у меня много ребят, кто учится до сих пор в институте. Мне, скажу честно, немножечко тяжело стало с ними общаться в том плане, что приоритеты, ценности какие-то, конечно, они поменялись.
Ну, Миша, нет такого опыта, который есть у тебя.
Другие, да. И как бы, если когда вот мне там вот я где-то встречу, что какой грустный, ой, да я там с девочкой поругался, все, там, любви нет, все, и начинает мне вот это. Я так на него посмотрю, а я не понимаю, я перестал этого понимать.
Теперь честно. Девушка ждет?
Вот, у меня нет девочки. У меня нету девочки, вот, поэтому... Меня мама дома ждет.
Ну, мама это
вот. У меня очень много подруг, кстати, вот, поэтому, которые ждут. Ну, вот, и я не понимаю, я говорю, ну, я не знаю, что тебе сказать. Я ему отвечаю, говорю, ну, вот, мне вчера командир отписался, у нас там еще наш товарищ погиб. Да? То есть я даже в отпуске мыслями был там. Мне хватило недели, кстати, вот про отпуск, 30 суток у меня был отпуск, мне хватило неделю. Я нагулялся, я на это все. Я сижу, смотрю телевизор, смотрю новости, листаю опять этот телеграмм, и меня колотит. Меня колотит, я говорю, и все, я поехал обратно. Я закатил истерику подруге, говорю, все, ну, я могу досрочно прекратить отпуск? Говорю, куда ты поехал? Сиди дома на месте, дали отпуск, сиди гуляй, все. Вот, ну, я хотел досрочно закончить отпуск, потому что мне надоело. Ну, не знаю, что делать. Не то, чтобы не знаю, что делать, да. Поменялся, конечно же, род занятий. Но мне помогает то, что я всю жизнь был этим активным общественником, я член партии «Единая Россия». Мне это помогло в том плане, что я тут весь отпуск там на мероприятия ездил, с партийцами встречался, с коллегами, то есть меня везде то, что там... Меня приглашали тоже на встречу, я там встреча с общественностью была, я тоже рассказывал, да. Меня пригласили в школу, и ко мне подходит директор, говорит, Артемий, ты хотя бы объясни детям, зачем они делают эти окопные свечи? Ну, потому что дети делают, они не понимают, зачем. После того, как мне она потом отписалась, говорит, после моей встречи со мной, когда я детям объяснил, зачем они и почему и как мы их используем, в два раза больше стало детей, кто начал приходить и делать эти свечи. Вот. И про отношения, да, как вам объяснить? Вот идешь по улице, гуляешь, есть люди, которые могут подойти там, сказать, ой, спасибо большое. Просто вот там, в основном это люди старшего поколения. Старшего поколения, которые видели, наверное, да, и 90-е, и разруху все, да, пережили. И знают не понаслышке Афган и Чечню. То есть могут подойти, сказать спасибо большое. Есть те, кто там просто начнут какие-то разговоры, там, еду в автобусе, да, начинают там задавать там, ну, знаете, с такими, с подтяжка, где там был, да. А из-за того, что я молодой, мало кто верит. Вот у меня вот такая, может, еще проблема существует, да, то, что мало кто верит, да, и у многих такой странный, непонятный, вопросительный взгляд, то, что такой молодой и в мультикаме, да, то есть, ладно бы я был в уставной форме, может быть, еще подумали, я там срочник какой-то, да, а я вот в мультикаме, да, такой вот. Я скажу честно, я специально ходил мультиками по городу, ну, не хотел гражданку покупать, мне было комфортно вот в мультиками. Вот, в первый отпуск тогда. Специально, чтобы посмотреть, как люди будут смотреть. Вот. Но есть те, кто по глазам видно, что восхищаются, да, прям такой взгляд понимающий какой-то. Есть те, кто в основном молодняк, в основном так. Это нас не касается. Вот, и про отношения, кстати, вот я рассказывал, да, случай, да, когда был, мы проезжали населенный пункт в одной из областей, приграничных областей нашей страны. Забежали купить попить в магазины, подходит бабушка и дает нам сгущенку. Ребят, возьмите. Говорит, сгущенку, да? ну, приятно вот это очень внимание. В Москве здесь меня очень поразило, и дело в том, что очень редко встретишь такие знаки внимания в Москве. Я очень люблю Москву, да, но дело в том, что очень много кто не понимает, не представляет, это далеко, это нас не касается. Есть много людей таких, да. Меня поразило то, что я в метро вчера спускался, пока ждал вещи на ленте. Ко мне подошел с той стороны представитель Росгвардии и дал свой пропуск. Типа, чтобы я не тратил своих денег, он мне дал свой пропуск. И так, да, говорит. Вот, я прошел все в метро, то есть по его пропуску. Я говорю, спасибо большое. Вот, то есть вот такое внимание, было очень приятно. Вот. В основном, конечно, со стороны молодежи. И у меня друзья, они, то есть я ничего не хочу сказать, но они очень многие интересуются. Мы часто с ними встречаемся, им я им рассказываю все, то есть объясняю, как, чего, все рассказываю. Им очень это интересно, и они уже под конец отпуска уже с таким, с пониманием, с каким-то, что ли, какое-то вот прозрение начинается, да, то есть есть люди, которых это не интересует, и все. Я новости не читаю, не смотрю, у меня все хорошо, да, то есть вот у меня проблема в институте, у меня проблема с девушкой, все, меня только это касается. Даже если бы как-то вот так получилось в этой жизни, что я бы не принял участие в СВО, да я бы давно бы уже там был бы тем же самым волонтером, да, или ходил бы там у себя в городе, не знаю, ну вот. Но я вот сейчас с высоты, вот спустя 2 года, я понимаю, представляю, я говорю себе, что я не представляю, как бы я бы не принял в этом участие. Действительно, это такое событие, как бы мы действительно защищаем страну. Вот мы очищаем вот эти наши новые земли от нацистской хунты. И это действительно такое благородное дело.
Но ведь война когда-то закончится.
Да.
И, безусловно, всем вам, кто там был, придется возвращаться сюда, в мирную жизнь. Что ты думаешь, какой твоя... Как ты видишь свою будущую мирную жизнь?
Кстати, вот мы сегодня разговаривали до интервью, да, насчет Афгана, Чечни. Единственное, что я боюсь, и я разговаривал об этом с товарищем, мы с ним так что-то сидели, разговаривали, вот. Единственное, за что я боюсь, как бы не забыли это все через год, через два, через три. Как бы это все не забыли, и все наши труды, все наши товарищи, которые погибли, как бы это было бы не напрасно, не дай бог. И я очень надеюсь, что это действительно будет памятная дата, это действительно будет победа, однозначно это будет победа. Вот я очень надеюсь, что это будет какая-нибудь памятная дата на уровне с 9 мая. Я считаю, что это должно быть только так, ну, и
я
никак
тоже так
иначе.
Думаю. Это будет равнозначный праздник.
Вот. Самое главное, чтобы не забыли. Как себя я вижу в будущем, я наконец-то определился. Почему? Потому что меня 2 раза ранило. Это очень такое серьезное событие в жизни человека, когда тебя ранят, и ты находишься на волоске от смерти. И ты так жизнь переосмысливаешь. Все, что там, я там переживал в свой переходный возраст. На меня девочка не посмотрела, как я убивался тогда. Вообще абсолютно такой мелочью я вот, ну, все свои какие-то проблемы стал. Ну, для меня это мелочь, да. И я четко уже все с таким пониманием, с такой ответственностью уже себе ставлю серьезные цели, я уже не боюсь ставить такие цели серьезные. Да, я уже понимаю, что я вижу себя дальше в политике.
Угу. То есть ты не планируешь оставаться в армии, продолжать военную службу?
В связи с тем, что это мое решение было, и моя цель была стать участником СВО. Я не видел себя никогда в армии, то есть я этого никогда не скрываю, и я не военный человек, армия – это не мое. То есть я пожил полгода в казарме, но нет. Для такого, как я, вот эти заборы, вот эти стены, устав не мое, честно. Я хоть и всегда с достоинством выполнял все, даже чересчур, да, когда я уже за лентой «Здравия желаю и честь» отдавал первое время, мне командир говорит, ты что?
Там так не принято.
Не то, что не принято, но как бы другим люди делом занимаются. И вот это весь какие-то лишние уставные какие-то детали многие опускаем, потому что они не нужны. Да, в части все, ты идешь, ты каждому честь отдашь, все тут со всеми, это все как положено, по уставу обратишься, да. Там все-таки мы занимаемся делом. Там у нас другие, как бы, мы не обращаем на это внимания. Понятное дело, что устав он должен быть, это дисциплина, да, мать победы.
Когда ты находился на лечении в госпитале и уже там после ранения, проводилась ли там с тобой и с другими ранеными какая-то работа психологов, например, по психологической адаптации после ранения, особенно после тяжелых ранений, после ампутаций и тому подобных вещей?
Да, очень хорошо, что это есть, и это действительно очень нужно. Я не скрываю, со мной после первого ранения, после второго ранения со мной работал психолог. И он мне очень помог, даже вот какими-то элементарными тренингами, да, то есть это нарисовать, да, дерево-дом и еще что-то, да, то есть мне очень помогли. Я познакомился с психологом здесь, в Москве, вот после второго ранения. Вот, она такая очень активная женщина, она уже полтора года ездит по госпиталям и помогает нашим бойцам реабилитироваться, да, после... Первый ее вопрос был, когда она ко мне зашла в палату: что тебе приснилось сегодня? То есть она работает именно по снам. Основное у нее направление – это сны. Ну, первые сны, конечно, первую неделю снятся вот эти все взрывы, все БЗ, боевая задача снится, как бы я сделал это, как бы я сделал по-другому. И я когда засыпаю, я начинаю себе выстраивать линию, как бы пошло бы по-другому, да, если бы не это, если бы не то, да. Вот, то есть мы с ней поработали, все, и недели через две нормально все, я сейчас сплю, сны уже больше с домом связаны, какие-то непонятные сны. Вот, это нужно. Это нужно, это не нужно упускать. И в Бурденко со мной психолог работал. И пару раз мы повстречались в третьем госпитале для ветеранов войн с психологом. Это нужно. Я считаю, что сам бы я никогда бы не попросил, мне нужен психолог. И многие мужчины взрослые, которые есть же такие, да, зачем мне психолог, да, сам никогда не попросит. Нужно подходить, начинать разговаривать. И это действительно нужно, это очень помогает. Вот. И вот я с другом разговаривал, говорю, да, можете психолога нанять. Говорит, у меня знакомый, там есть хороший психолог. Говорит, ну, говорю, давай посмотрим, если, ну, когда вот во второй отпуск поеду домой сейчас, давай посмотрим по моему состоянию. Вот. Ну, сейчас я более-менее нормально, уже месяц в госпитале.
Все. Второе ранение психологически далось легче, чем первое? Или, кстати, да, было сложнее?
Уже легче, уже на опыте, и уже первые мысли, ну, понятное дело, уже когда шок был, да, первые мысли уже так все уже выстраивал, как, чего я сейчас буду выбираться, да? То есть у меня не было, как в первый раз, шоком, все, я ранен, да, как, что? Здесь нет. Я уже, то есть, ну, впоследствии уже ближе к обеду уже не обращал внимания на то, что я ранен. У меня была задача, да, то есть как бы тут сейчас ты помочь и выбраться уже потом. На второе ранение психологически, да, легче перенес, нормально. Но из-за того, что оно было тяжелее, все равно не так легко удалось. Все равно тяжело бы, но понимал, что жив, все, руку спасли, все хорошо, нормально. Вот. Там-то, может быть, я думал, вообще не выберусь. Ситуация была очень тяжелая, да, были мысли были, что нет, не выберемся, говорю. Вот сколько мы уже разговаривали, сколько сейчас у меня в Нижнем Новгороде лечится, у него ноги прибиты осколками. Вот, но ему тоже большое спасибо. И у меня, кстати, второй раз подряд, вот видите, как то ли бабушка у меня, да, покойная, да, мой ангел-хранитель оберегает, рядом со мной уже второй раз просто оказывается человек.
Нет, у меня... погибают.
Да, у меня оказывается человек, который мне помогает.
А, в этом плане, да.
И у меня, ну, то есть я после первого ранения я не был один. Мне Водя помогал и был со мной до конца. Второе ранение, рядом со мной был человек, рядом со мной был Кок. Он до конца со мной был вообще, он со мной был до России он со мной был, да. Нас уже потом это его в другое место отвезли. То есть рядом со мной был человек, который мне помогал. И я считаю, что это абсолютно как, ну, не случайно, это знак. И то, что я не один. Вот, так что, и был бы я один, я не знаю, что было бы. Угу. Может быть, я собрался, может быть, я не собрался, может быть, я растерялся, я не знаю, что было бы. Вот, ну, не будем прокручивать эту ситуацию, вот. Ну, я бы, наверное, конечно, не растерялся, но было бы, наверное, все по-другому. Угу. Так-то, когда человек рядом, хотя бы можно как-то посоветоваться, что-то где-то, что там это, вот, поговорить.
А какие советы ты мог бы дать, может быть, исходя из своего уже достаточно большого и боевого, и опыта ранений, а вот тем, кто сейчас лежит в госпиталях с тяжелыми, либо с легкими ранениями по, скажем так, адаптации себя. Ведь не все же вернутся туда за ленту, да, многие поедут работать там в военкомат, еще куда-то, в хозчасть, еще, ну, там, грубо говоря, там с ампутированной ногой уже по посадкам не поскачешь.
Да.
Вот. А людям надо возвращаться в мирную жизнь, встраиваться туда-обратно. Может, ну, ты очень много об этом думаешь и говоришь, может быть, ты что-то расскажешь. Какие-то есть у тебя советы эти?
Ни в коем случае не отчаиваться, не опускать руки. Жизнь продолжается, жизнь прекрасна. И я абсолютно спокоен за наших солдат, да, я их видел в госпитале. Честно, я не знаю, как бы я себя повел, если, не дай бог, у меня что-то оторвало, руку или ногу. Но я вижу наших мужчин и то, какие у них настроения. Я вот просто сижу там, допустим, мы вышли покурить, да, подъезжает там товарищ, да, без ноги. И мы там все раз там оценили у него, а где такую коляску взял, да, крутую у него на электроприводе коляску. Говорю, да я там все связался с фондом помощи, да, там мне тут прислали все, он везде чик-чик все в интернете посмотрел. Мне там на следующей неделе уже там заявку подали, то есть он на протез мы уже сейчас будем подгонять где-то все. Вот с таким вот, не то что, ой, да, у меня там плохая коляска там или еще что. Человек нашел себе коляску, уже договорился насчет протеза, поедем примерять, где что там это. Сейчас самое главное, надо дождаться, пока там все, там шрамы заживут, все. Вот, то есть я за них спокоен абсолютно. И, ну, большие молодцы, то, что не падают духом. Угу. Я вам больше скажу, находятся сумасшедшие в хорошем плане. Сумасшедшие, говорю, я обратно поеду, все. Я это,
ну,
русских, русский воин, уходя с поля боя, когда вернусь, вставлю вам по первое число. Он не говорит, если вернусь. Он говорит, когда вернусь, я вам это еще устрою. Я также говорю, ну все, я сейчас это, сейчас, когда нас начали обстреливать на эвакуации, говорю, сейчас я подлечусь, говорю, и я приеду, говорю. Ну, малому пишу, говорит, мало, естественно, в своем репертуаре, куда полез? Куда ты сейчас полезешь? Не хватило тебе двух раз, да? Все. Говорю, мало, ну я не смогу. Я не смогу. Иначе. СВО не закончилось, и надо добить, дожать и освободить наконец-то. Мне кажется, еще чуть-чуть осталось. Чуть-чуть осталось, добить надо.
А ты вообще с мирными встречался, с жителями вот освобожденных территорий?
Был случай в январе, когда мы залетали в деревню. Она достаточно далеко от линии соприкосновения была. Но мы заезжали на бэтерах в деревню, там были местные жители. Был случай, кстати, да. И нас спалила птица. Через 20 минут полетела арта и попала в дом. То есть на наших глазах дом подлетел просто, как спичечный коробок. И мы что-то, все, тут команда, бегом там в подвал, и все, тут рассредоточиться. Мы бежим, бегом. Я бегу, и что-то много собак тут бегает, и стоит бабушка, ну, пожилая бабушка, и плачет стоит. Все, а у меня сердце кровью обливается, я не могу мимо пройти. Мимо таких вещей. Я к ней помню, а я тут с автоматом, со всеми делами. У меня команда сейчас надо бежать, укрываться. Нас видят, то, что мы это, военки-то, да, все равно же мы все зеленые и зима. И я к ней подбегаю, бабушка, не плачьте. Говорю, все, а я на адреналине, говорю, бабушка, говорю, не плачьте, все хорошо будет. Все будет хорошо, вот, говорит. И она что-то мне это, говорит, берегите себя, мальчики, говорит, все, и плачет. Говорю, не плачьте, самое главное, не плачьте, все будет хорошо.
Но вот. Все не будет хорошо.
Вот, и я понимаю, да, у нее, может быть, там дом разрушен. Вот, ну я ее начал как-то вот машинально, начал я ее успокаивать. Мне так жалко ее стало. Вот, все будет хорошо. Она говорит, бегите себя, мальчишки, берегите себя. Вот, все, и я побежал дальше. Это было вот минута прям это была. Вот, я не смог остановиться. Это был, на СВО это был, по-моему, единственный случай контакта с мирными жителями.
Угу. Твоего.
Вот, да. На срочке, кстати, хотел бы рассказать случай, на срочке еще когда даже стояли там в другом месте, на границе стояли, на всю жизнь запомню, это была зима, холодный февраль, минус 30. У нас еще посты не оборудованы, мы по 2 часа стояли, я весь укутанный в тулупе стоял на самом крайнем посту. На всю жизнь запомню, 11 часов вечера, моя смена, смотрю вдали, у меня тепловизор, все смотрю, силуэт, идет женщина, а там село было рядом. Идет женщина с такой кастрюлей борща, местная жительница, ко мне подходит, мальчишки, я вам покушать принесла. Огромная кастрюля борща, минус 30, а это учительница в местной сельской школе. Учительница. Я был поражен вот таким знаком.
А не страшно было есть? Ведь есть случаи отравления наших бойцов.
Да, да, но дело в том, что мы были на России. В России как бы это было... Белгородская область, в принципе, мыслей никаких не было. Ну, конечно, у нас сначала командир, наш начальник караула, он сначала попробовал, на всякий случай. Вот, потому что мы же срочники, не дай бог, что с нами случится.
Ну, да.
Вот, и мы все, мы тогда так покушали вообще. Ну, для меня это было вообще что-то с чем-то. В 11 часов вечера учительница несет тебе кастрюлю борща. Это действительно так. А так, когда волонтером у меня был, очень много было контактов с мирными жителями. Настроения там разные у них. Кто-то бежал там, сломя голову, на референдум, да, быстрее бы проголосовать. Господи, Россия, возьми, вы наш спаситель, да? А кто-то нет. Кто-то москали и проклятые.
Да. Ну, ждунов много, это все говорят.
И, кстати, когда вот мы одержим победу, когда все это, дай бог, закончится, очень будет сложно нам. Почему? Потому что у них так пропаганда, у них столько лет работала, и молодое поколение все испорченное. И я видел столько...
с детсадовского возраста, если шла психологическая обработка.
Да. Какую-то песенку выставили, видео в интернет, нашел видео, сидит ребенок, года два, наверное, ему, и ему показывают считалочку какую-то, азбука, что ли, и пока вот эта вот интерактивная азбука, и у них слова там не «мэ, мама», а слова у них там вот военные какие-то, вот с военной тематикой. Я поразился, сидит ребенок вот с военной тематикой, а, москаль, вот там москаль было слово, там было слово москаль, да, я вспомнил. Вот, и сидит ребенок двухлетний, вот это им все показывают. Вот, я поражен. Нам будет очень тяжело, но дай бог, все эти настроения они улягутся. Те, кто хотел быть с Россией, мне кажется, они давно-давно в России. Я когда был в Ростове-на-Дону, там столько машин с номерами, с донецкими. Ну, мне очень, кажется, да. Те, кто хотели быть с Россией, они давно-давно с Россией.
А что бы ты мог сказать нам, вот этим всем гражданским людям, которые не очень хорошо себе представляют войну. То есть мы, конечно, мы видим вас, да, то есть там мы собираем деньги, мы отправляем что-то за ленточку, мы что-то стараемся делать здесь, там, в госпиталях, еще что-то. Но мы не представляем себе, что такое война, понятно, ну, потому что мы мирные люди. Но нам тоже нужно как-то адаптироваться к вам, к тем, кто приходит оттуда. Кто-то приходит там ненадолго, возвращается обратно за ленточку, кто-то возвращается уже, ну, после там ранения либо по каким-то другим причинам остается здесь, в мирном обществе. И этих людей дальше все будет больше и больше. Нам нужно привыкать и адаптироваться друг к другу. Что бы ты мог нам сказать, как нам с этим жить? И как нам к этому адаптироваться и привыкать?
Ни в коем случае никакой непредвзятости не должно быть, ничего. Мое такое мнение, если ты гражданин Российской Федерации, ты должен, каждый гражданин должен хотя бы интересоваться политической жизнью своей страны. И мне кажется, все равно сейчас на данный момент уже идет третий год СВО. Нет, не осталось, мне кажется, человека, который не знает, что такое СВО, и что мы вообще сейчас делаем, да, что у нас происходит в стране. К сожалению, случаются какие-то страшные теракты, страшные события, которые заставляют все-таки мирных людей, особенно в Москве, действительно открыть глаза, вынуть из айфона голову и посмотреть на мир вокруг. Все мы помним Крокус, да, недавнее страшное событие. Оно действительно пошатнуло. И я очень много читал комментариев под всеми постами, да. Особенно вот люди столицы начали писать, да, действительно, какой ужас и так далее.
У меня билет туда был. Вот. Я не пошла, потому что у меня мама заболела.
Вот видите как. Вот все, да. И нужно... Как вам объяснить?
Как есть, так и говори.
Нужно быть со своей страной и помогать. Но если у тебя там важная работа, ты не можешь там, если ты мужчина, да? Но помогай в госпиталях, и, ну, волонтерствуй, да?
Ну, то есть... вот я тебе могу сказать, что в госпиталях на мужчин-волонтеров реагируют плохо.
Да, есть такое.
Есть такое, да. Вот, ну, как бы товарищи есть, которые готовы и хотели бы помогать. Но я же не могу повесить на них табличку. У него бронь, потому что он работает на военном производстве. У него бронь, да. Там, потому что у него, например, там четверо детей и так далее. Поэтому женщинам в госпиталях проще.
Вот, я просто немножечко неправильно выразился, не в ту степь пошел.
А так мальчишки помогают очень. Очень много.
Дело в том, что все равно остались люди, которые с мнением, а это далеко, это меня не касается. Эти люди остались, и вот что сказать про них, как объяснить-то? Не знаю, прям ступор такой. Что нам с этим делать, да, вот мирным жителям, что нам с этим делать? Помогай. Отправляй те же самые, ну, не нужно никуда ехать, но сходи ты в ту же самую школу, где у тебя учится ребенок, сходи на волонтерскую акцию «Залей свечи», сходи на кружок «Массеть сплети», сколько у меня в Иваново этих кружков, ко мне все подходят, все, ой, вот, а мы это, у меня даже мама ходила на кружок, мы сети, говорит, плели, все, то есть, если зима это была белая, да, то помогай, хоть как-то там, я не знаю. Есть же люди, которые, да, знаете, как-то вот, ну, может быть, боятся, может, еще что-то. Ну, как-то финансово там куда-то что-то, это вот артисты у нас там тоже, да. Понятное дело, он артист, да. Но вот кто, у нас кто-то из артистов есть, кто вот переводил миллионы за то, что наши солдаты подбивали...
Хабыстин.
Да, подбивали...
Леопарды,
Леопард, да.
Леопард. По поводу маск-сетей, у меня есть, конечно, знакомая группа, где девчонки плетут, я периодически им покупаю там материал. Там разного возраста сцены женщины, они почти все принесли свои свадебные платья на зимние сети. Разрезали их на ленточки и
ничего себе.
Свадебных платьев плели эти сети. Мне тогда, молодцы. Ну не то, чтобы я заплакала, но мне показалось, что это очень важный поступок для женщин, отдать свое платье, ты в нем выходила, мы же их выбираем, мы же, это же вот это платье, это такое событие, они их отдают, чтобы сплести сети, чтобы защитить там наших мужчин этим платьем.
И вот мое как раз такое мнение, я тогда выступал в школе, когда только вместе, только общими усилиями и только всей страной мы добьемся большого успеха. Не должно быть такого, это далеко, меня это не касается. Угу. Да в тот же самый в Белгород съезди. Посмотри, как там люди живут. Мы проезжали тогда Белгород. Для меня была дикость, когда
там
бабулечка...
Там у нас Москва-Сити еще до сих пор не починили полностью после беспилотников.
Да-да-да, беспилотники, да. Да. Для меня была дикость, когда мы проезжали, я вижу такую картину, бабулечка выходит вот из магнита вот так вот и мелкими перебежками бежит в этот, в укрытие. Российский город, это как вообще? Я лежал несколько дней в Белгороде. Почему я лежу в госпитале, у меня были такие... Меня тревожило то, что каждый день работала сирена. И меня это тревожило, почему я лежу в госпитале, я не чувствую себя в безопасности. Ну как это так? Только вместе, если ты по каким-то причинам, там, не солдат, не медик или еще кто-то, да? Я не говорю, что сейчас вся страна должна быть там, все мужики должны быть военными, да?
Но... Очень много задач все равно надо выполнять в тылу. Но тоже
в том-то и дело.
Производство, оно куда без мужчин. А конструирование, инжиниринг весь этот, это же тоже необходимые люди. Да. Те самые люди, которые делают там и, ну, все оружие, которое потом едет туда.
И главный сейчас девиз-то должен. Действительно, уже третий год СВО, я считаю, все равно мы должны уже давно жить под этим девизом. Все для фронта, все для победы. Да, жизнь не останавливается, жизнь продолжается, да, ты приезжаешь в Москву.
Страна не может жить очень долго в состоянии вот в этом, понимаешь, взвинченном психологически. Да, да. Для того, чтобы люди здесь могли нормально работать, в том числе и для фронта, накачка вот эта психологическая, она ее не должно быть.
Я просто в этом плане, видите, я военный, я в этом плане очень жесткий.
Это
но
да, я понимаю.
Если вернуться к истории, у меня родственница дальняя была, она в годы войны Великой Отечественной была учителем. И даже тогда, кстати, если вернуться к вопросу о том, что да, проводятся концерты, мероприятия массовые, да, пока идет СВО, даже в годы войны устраивались все равно какие-то концерты, спектакли.
Культурная жизнь необходима.
И мы ходили, я говорю, мы ходили с детьми, да. Это сравнение, да, Великая Отечественная война, и даже в Великую Отечественную войну, говорит, мы да. все равно ходили с детьми.
Так были специальные же бригады, которые ездили на фронт, читали стихи, артисты ездили. Это необходимо. Да. Бойцу это необходимо, психологическая разгрузка. Столько, сейчас да. ездят агитбригады тоже и со стихами, и с там, песнями, плясками, и артисты ездят, и
что
поют,
касается,
и концерты.
Что касается артистов, не в Дубай надо улетать, а туда, в Белгород съездят.
Многие ездят.
А есть звезды, которые вот что-то накосячили, и едут на Донбасс с камерами к детям.
Ну, это как
какие-то
бы
непонятные...
отвратительно совершенно.
Это ужасно. Не нужно из Донбасса делать, как тогда Яна Поплавская, у которой сын участник СВО воюет, а Яна Поплавская возглавила там какое-то огромное движение волонтерское, да, гуманитарной помощи. Она тогда сказала, не нужно превращать в стиральную машину Донбасс.
Да.
Не нужно туда ездить медийным личностям и отмывать какие-то свои грехи. Ну, как бы, Филипп, ну, не будем с именами, вот если ты звезда, ну, уж ты, я хочу тебя видеть, ну, хотя бы там на границе, ну, собери ты нас, собери нас, участников, да, у нас выдели нам время, да, приедь к нам, спой для нас.
Ну, многие же ездят.
Многие ездят, молодцы, большие, да. Молодцы.
Да. Спасибо.
Но есть те, кто улетели.
Может быть, есть что-нибудь еще, что ты хотела бы сказать, как бы так, суммируя, завершая наш разговор?
В общем, только вместе, только общими усилиями мы добьемся победы. Победа будет обязательно.
Спасибо вам всем
большое. Дай Бог,
да,
что мы все вернемся домой живыми, к своим семьям, к родным, к близким. Все, кто получили, к сожалению, тяжелые ранения, кто без рук, без ног, они обязательно вернутся к нормальной, полноценной жизни. Очень много служб, очень много фондов, которые сейчас делают все для того, чтобы вернуть к жизни... Да, вот этих людей. И я это вижу все собственными глазами, да, то есть я лежал в Бурденко, там уже в Бурденко лежат в основном люди без рук, без ног, которые уже вот-вот готовятся получить импланты, да, то есть к ним приходят, замеряют, измеряют все. То есть, да, у тебя будет имплант, да, но жизнь продолжается действительно, и я считаю, что мы должны это помнить, и пусть смерть наших боевых товарищей, пусть она будет не напрасна. И мы добьемся обязательно победы. И действительно, что все это закончится. Мы искореним весь этот нацизм и начнем жить счастливо.
Спасибо большое. Дорогие подписчики, на этом мы сегодняшнее интервью заканчиваем. Но если у вас есть вопросы к Артемию, вы можете написать их в комментарии. Я обязательно передам. И я думаю, что если он ответит, я либо там вам напишу в комментариях, либо каким-то либо другим способом смогу донести до вас его ответы. Спасибо большое. Всего доброго.